Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Лидеры стран Европейского Союза одобрили поправки в Лиссабонский договор для создания в еврозоне постоянного механизма предотвращения долговых кризисов. На валютных торгах в России впервые появляется китайский юань. Приватизация российских госкомпаний для выплаты пенсий. Кто и почему не возвращает в России банковские кредиты? Обменные курсы рубль-доллар, рубль-евро и доллар-евро на этой неделе. Правительство России начинает продажу зерна из государственного резерва. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В Брюсселе в пятницу завершилось очередное заседание Европейского совета, которое объединяет глав государств и правительств 27 стран Европейского Союза. Главный итог саммита, который еще до его начала успели назвать долговым, создание специального механизма предотвращения в будущем долговых кризисов в Европе, подобных недавнему греческому. Новый механизм, уже постоянно действующий, призван прийти на смену нынешнему, в рамках которого в Европе и был учрежден в мае антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, как экстренный и временный. Срок его действия истекает в 2013 году. Для легализации самого появления в Европейском Союзе уже постоянного механизма предотвращения долговых кризисов планируется внести специальное дополнение в одну из статей действующего Лиссабонского договора. В нем и говорится о создании механизма финансовой стабильности еврозоны, а также о том, что финансовая помощь в его рамках может предоставляться стране лишь на заранее согласованных жестких условиях, то есть всего две фразы. Именно их и согласовали на саммите лидеры стран Евросоюза. Но еще в преддверии саммита многие европейские политики и эксперты говорили о том, что новый, уже постоянно действующий механизм потребует большего по объему фонда, чем нынешний в 750 миллиардов евро. Категорически против таких предложений выступает Германия, как основной кредитор Евросоюза. Из Мюнхена главный экономист банка UniCredit Андреас Реас.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Предложение увеличить нынешний антикризисный фонд исходит в первую очередь от Международного валютного фонда. Он считает, что рынкам нужно дать четкий сигнал, что бы ни случилось, денег у нас достаточно. И это должно успокоить инвесторов. Вспомним, еще в мае этого года в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично. К тому же, полгода назад не было еще нынешней истории с Ирландией. Поэтому, на мой взгляд, расширение антикризисного фонда подействовало бы на рынке успокаивающе.
Новый план, Европейский механизм финансовой стабильности, предполагает два уровня действий в отношении той или иной страны еврозоны. Первый. Если у ее правительства возникают временные проблемы с ликвидностью, оно может обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу и получить ее, но в обмен на представление плана жестких мер экономии бюджета, как это уже было сделано в отношении Греции и Ирландии. Второй уровень. Если у страны возникают уже проблемы с обслуживанием своего государственного долга, то ей, чтобы претендовать на финансовую помощь Евросоюза, необходимо будет провести предварительно переговоры с кредиторами, то есть держателями ее гособлигаций, о реструктуризации долга. Таким образом, будущий механизм, предварительно, кстати, уже одобренный министрами финансов стран ЕС, предусматривает перенос части ответственности по этим долгам на самих кредиторов, то есть банки и финансовые компании. Из Мюнхена аналитик банка UniCredit Александр Кох.
Самое большое преимущество этого механизма заключается в том, что инвесторы, то есть покупатели гособлигаций, будут знать, на что они могут, а на что не могут рассчитывать. Каковы их шансы? Но, безусловно, уже в среднесрочной перспективе без нового механизма предотвращения долговых кризисов нам просто не обойтись.
Главная составляющая частичного переноса ответственности по долгам на самих держателей держателей гособлигаций проблемных стран в случае необходимости сделать реструктуризацию госдолга той или иной страны возможной при согласии лишь большинства этих держателей, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, а остальным придется их решению подчиниться. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Такое решение министры финансов стран Евросоюза должны принимать единогласно. В этом-то и проблема. Уж слишком тесно в еврозоне переплелись финансовые и экономические связи. Более того, министрам финансов будет трудно прийти к согласию даже в отношении мер необходимой экономии для той или иной проблемной страны ЕС. Ведь они понимают, что тем самым могут навредить собственным банкам, работающим в этой стране, и в результате косвенно создать дополнительное бремя для налогоплательщиков своей страны. Поэтому я довольно скептически отношусь пока к этой составляющей будущего механизма финансовой стабилизации в Европе. Впрочем, действительно актуальной она станет лишь через несколько лет, а пока будет действовать классическая схема долговые обязательства стран ЕС и любые возникающие вокруг них сложности, включая проблемы частных держателей этих гособлигаций, будут по-прежнему нести на себе налогоплательщики, то есть общество.
Поправки к Лиссабонскому договору Европейского Союза о создании постоянно действующего механизма предотвращения в еврозоне долговых кризисов, поддержанные теперь и на саммите Евросоюза, уже к марту будущего года могут быть окончательно одобрены правительствами европейских стран. Еще полтора года по планам отводятся на их ратификацию национальными парламентами. И тогда, с 1 января 2013 года, поправки могут уже вступить в силу.
Московская межбанковская валютная биржа в среду начала торги китайским юанем после того, как три недели назад в Китае состоялись первые сделки по российскому рублю. Таким образом, юань стал третьей после доллара и евро валютой, напрямую доступной участникам рынка в России. Говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Долгое время решение по поводу того, торговать напрямую рублями, юанями или не торговать, было в подвешенном состоянии. Еще в апреле этого года Кудрин на встрече в Вашингтоне органов Всемирного банка заявлял, что в принципе Россия рассчитывает на такие торги, но это дело отдаленного будущего. То есть еще в апреле не было решено, состоятся ли такие торги, хотя вопрос обсуждался. По сути, сейчас остался прорыв, и в основном состоялся после визита Медведева в Китай, когда стало понятно, что и Россия, и Китай экономически готовы расширять свое сотрудничество. И по сути, переход на прямые торги говорит о том, что Россия тем самым закрепляет свой статус, в том числе и азиатской державы, державы, которая влияет на азиатские рынки.
С чем связано такое достаточно заметное ускорение финансового сотрудничества России и Китая? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Здесь, в принципе, причин несколько. Да? Первое, это, наверное, естественно, достаточно торговые связи между Россией и Китаем, все-таки большой товарооборот, и, соответственно, есть серьезная потребность все-таки в конвертации выручки из одной валюты в другую, да, и, соответственно, лучше это делать напрямую, чем через, соответственно, доллар США, например. Второй момент, наверное, это все-таки такой политический имиджевый, потому что есть, скажем, некоторые основания полагать, что через какое-то время юань займет достаточно важную роль в мировой торговле, я имею в виду в торговле на валютных рынках, и тот факт, что в России, скажем, эти торги начались раньше всех других, да, могут дать, скажем, той же самой бирже МВБ определенное конкурентное преимущество.
Схожего мнения придерживается и Алексей Маслов. Однако помимо общих выгод для двух стран, связанных прежде всего с упрощением расчетов о взаимной торговле, он отмечает и частные выгоды каждой из них. Для России, по его словам, это более предсказуемые цены на китайские товары, не привязанные больше к американскому доллару, а для Китая – большее проникновение юаня на российский финансовый рынок.
Сам по себе юань, конечно, активно будет прорываться на российский рынок. Дело в том, что рубль на китайском рынке не столь вещественен, не столь солиден, как юань на российском рынке. Надо напомнить, от чего вообще пошли такие торги. Из-за того, что уже многие российские поставщики, многие российские производители внутренние расчеты и для перерасчета использовали юань как такую основную единицу котировки. И по сути дела, это была формализация того, что уже осуществилось. При этом я, например, никогда не слышал, чтобы китайцы внутри себя оценивали российские товары или поставки из России в рублях. То есть таким образом от этих торгов, конечно, больше выигрывает юань, нежели рубль.
Тем не менее, эксперты в среднесрочной перспективе не ожидают значительного увеличения объемов торгов по юаню на валютных торгах в России. В какой-то степени этому будет мешать нынешний статус китайской валюты, не до конца свободно конвертируемой из-за политики властей страны. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отчасти с таким прогнозом согласен.
Это да. Ну, как сказать, да. То есть, с одной стороны, у нас и юань не совсем свободно конвертируемая валюта, и рубль, собственно говоря, скажем так, имеет определенные ограничения в собственном движении. Да? Но, тем не менее, все-таки небольшой люфт, который позволяет двигаться, соответственно, регулятор этих стран этим валютам, он, собственно говоря, дает определенный интерес в этих торгах. Да? Ну, и второй момент, даже если, там, не знаю, цена зафиксирована, да, опять же, вот снижение транзакционных издержек при необходимой конвертации из рубля в юань обратно, когда это происходит через третью валюту, да, это все-таки несколько стоит дороже, чем напрямую.
Впрочем, уже в ближайшие годы китайский юань может стать не только свободно конвертируемой валютой, но и значительно потеснить своих нынешних конкурентов, по крайней мере, на региональном рынке. В этом уверен директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Абсолютно точно можно сказать, что юань станет конвертируемой валютой. Одно время китайская страна называла 2011 год, сейчас она не называет точных цифр, поскольку не все так просто оказалось. Но прямые торги между юанем и рублем – это реальный шаг конвертации юаня как основной конвертируемой азиатской валюты. Скорее всего, как можно предположить, это все решится достаточно быстро. К 2015-2017 годам юань не только станет конвертируемой валютой, по сути, он начнет занимать место доллара и иены во всех азиатских расчетах, как он сегодня де-факто, хотя не де-юре, является.
Пока же Московская межбанковская валютная биржа стала первой площадкой за пределами Китая, где торгуется национальная валюта этой страны.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда».
Российские банки в 2010 году в области кредитования частных лиц покажут скромные результаты по сравнению с 50% его ростом 2 или 3 года назад. Однако к уровню 2009 кризисного года увеличение его объемов на 13-14% – это уже существенный плюс, заявил представитель Центрального банка страны Алексей Симоновский. В целом же ситуацию в этом секторе финансового рынка он называет периодом восстановления экономической активности. Похоже, сдержанный оптимизм демонстрируют и участники рынка, отслеживающие в силу своих профессиональных интересов как объемы выданных населению банковских кредитов, так и ситуацию с их возвратом, говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов.
К концу года, безусловно, 4 триллиона по объему выданных кредитов физическим лицам по официальной статистике Центрального банка мы пересечем. И это хорошо для экономики, хорошо означает, что мы, скорее всего, цикл упаднического настроения прошли и цикл плавного нового роста начинаем. С точки зрения объема просроченной задолженности, объективно с ростом портфеля, в общем-то, абсолютно цифры чуть-чуть будут подрастать, но точно так же мы прогнозировали летом, что в процентах этот рост стабилизируется. И, похоже, это случилось. 7,4 плюс-минус – это тот уровень просрочки по официальной статистике, который существует и так или иначе отражает реальность.
С тем, что уровень просроченной задолженности по частным банковским кредитам в России не будет расти, согласен и депутат Государственной Думы, член Комитета по банкам и финансовым рынкам Павел Медведев. Свои предположения он мотивирует улучшением качества российских заемщиков.
Никакого увеличения просрочки не будет, потому что что значит, что увеличен объем кредитов, и что значит, что увеличилось, по-видимому, количество заемщиков? Это значит, что появились хорошие заемщики. В среднем это так. Банки в последнее время ведут себя значительно более аккуратно, чем в начале этой самой эпохи бума кредитов.
Прогнозы о стабилизации доли просроченной задолженности в общей массе выданных частным лицам кредитов косвенно подтверждается и мониторингом настроений потенциальных потребителей этих услуг. По словам генерального директора Национального агентства финансовых исследований Ольги Кузиной, в обществе заметны изменения, связанные с отношением людей к банковским займам.
Население России готово платить по долгам. То есть большинство людей, подавляющее большинство людей, считают, что взять кредит в банке и не вернуть его банку – это преступление. И в этом смысле все более-менее стабильно. Были периоды, когда толерантность невозврату несколько росла, но не кардинально. То есть на самом деле большинство людей, почти 80%, готовы отдавать кредиты, считают, что невозврат банковского кредита – это вещь не очень хорошая. Какие причины люди считают вескими в том случае, если возникает ситуация, когда невозможно отдать банковский кредит? С чем связывают россияне саму возможность не расплатиться по кредиту? И здесь на первом месте сейчас, в 2010 году, стал такой ответ, как внезапно возникшие обстоятельства, потери работы, потери заработка, снижение заработка, болезни, развод или что-то в этом духе. Еще год назад на первом месте была совершенно другая позиция. Год назад первое место занимал такой ответ, как банк сам обманул клиента, не раскрыв полную стоимость кредита, эффективную процентную ставку.
Свои исследования рынка банковских должников у коллекторских компаний, говорит представитель долгового агентства «Пристав» Артур Александрович.
За последний год средний размер задолженности вырос процентов где-то на 20. Большая часть этой суммы являются штрафы в пене, потому что средний срок этой задолженности также вырос. Как ни странно, в 2010 году увеличилась доля женщин, которые становятся неплательщиками среди всех заемщиков. Также в 2010 году мы наблюдали значительное помолодение среднего заемщика, прежде всего в сегменте до 30 лет. Должники свыше 40 лет показали очень большую сознательность, и их число в общей доле неплательщиков сократилось.
Доля просроченной задолженности по банковским кредитам, вероятно, была бы еще меньше при существовании в стране отлаженного механизма работы с должниками. Сейчас этим занимается и подразделение самих банков, и в особо сложных случаях специальные коллекторские агентства. Но их деятельность, по словам директора по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олега Когана, законодательно до сих пор никак не регулируется.
Нам нужно развивать обязательно в Российской Федерации данное направление. Я считаю, что одним из направлений обязательно должно быть инициатива законодателя узаконить работу по взысканию просроченной задолженности. В частности, возможно ввести какие-то определенные статусы, там, например, как частный пристав. Потому что сейчас нет такой профессии взыскатель задолженности, ее просто не существует.
Проект федерального закона о порядке работы с банковскими должниками, в том числе регулирующий деятельность коллекторских компаний, как ожидается, будет внесен в правительство будущей весной. В этом случае он окончательно может быть принят до конца 2011 года.
Президент России подписал в начале этой недели закон о бюджете Пенсионного фонда страны на 2011 год. Его дефицит, покрываемый за счет казны, составит, по экспертным оценкам, примерно половину всего прогнозируемого дефицита федерального бюджета. И Министерство финансов предлагает сбалансировать в будущем бюджет пенсионной системы за счет средств, вырученных от планируемой приватизации государственных компаний. Долгосрочная сбалансированность пенсионной системы – проблема номер один для экономики, заявил, выступая на конференции в Москве в конце прошлой недели, министр финансов Алексей Кудрин. Без решения этой проблемы, по его словам, удержать в стране текущий даже уровень пенсий не удастся. Расходы пенсионной системы намного превосходят ее доходы. Разницу и приходится ежегодно покрывать из бюджета. И эти траты резко выросли в 2010 году, составив 2/3 дефицита самого федерального бюджета, отмечает сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Уже сегодня расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда занимают значительную часть расходов федерального бюджета. И с каждым годом эта цифра возрастает. Для примера, если сопоставить эти расходы с дефицитом федерального бюджета, то в 2009 году они составляли порядка 17% от дефицита федерального бюджета. Это я имею в виду трансферт на покрытие дефицита пенсионного фонда. Или это порядка 1% ВВП. То уже в 2010 году вот эта же цифра возросла почти в 3 раза, до 2,8% ВВП или до 70% всего дефицита федерального бюджета, который ожидается в текущем году.
С 1 января 2011 года значительно повышаются ставки страховых платежей, которые компании и предприятия, работающие в России, должны перечислять в пенсионный фонд за своих работников. И доплата из бюджета, так называемый трансферт в пенсионный фонд, должен, по идее, сократиться.
В среднесрочной перспективе, естественно, за счет повышения взносов на социальное страхование удастся немного снизить трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд. Однако уже к 2014 году ожидается, что трансферт в пенсионный фонд из федерального бюджета вернется на уровень 2010 года. То есть эффект от повышения ставок взносов на социальное страхование окажется недолгосрочным.
Одним из возможных решений проблемы дефицитности пенсионной системы России в обозримом будущем министр финансов Алексей Кудрин считает использование тех средств, которые государство получит от планируемой приватизации, радикальной или частичной, крупных государственных компаний и банков. Но это просто попытка выиграть какое-то время, полагает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Конечно, там через 5, 10, 15 лет эти деньги закончатся и станет вопрос, что делать дальше. Я думаю, что этот период времени, эта передышка, в принципе, должна быть использована для модернизации экономики, для построения качественной другой экономики. Когда даже примерно меньшем количестве работающих, экономическая система будет в состоянии генерировать такой поток денег, налоги с которым будут достаточно для того, чтобы в будущем балансировать пенсионную систему. Ну и, конечно же, накопительная пенсионная система возьмет на себя основную нагрузку, не бюджет, а именно частные сбережения возьмут на себя основную нагрузку по поддержке пенсионеров.
Игорь Николаев, компания ФБК.
Когда я слышу идею о том, чтобы побольше продать госсобственности, получим деньги и сбалансируем пенсионную систему, мне тревожно на самом деле. Это уводит от решения проблемы, потому что когда появляются деньги, проводить какие-то реформы очень сложно. А реформы, они заключаются не в том, чтобы найти какие-то дополнительные деньги от приватизации, не в том, чтобы повысить пенсионный возраст, не в том, чтобы даже повысить размер страховых взносов, переходя от ЕСН к страховым взносам. Реформа – это изменение принципов, механизмов пенсионного обеспечения. Хорошо, а страховые принципы работают в пенсионном обеспечении? Могут ли вообще работать? Ведь страховая система работает, когда платят все, а страховой случай наступает далеко не для каждого, для меньшинства. Почему мы думаем, что в пенсионном обеспечении страховые принципы будут работать, когда платят все, ну а потом все получают пенсии? Да это в принципе работать не может. Задумываться надо именно об этом.
В 2009 году объем трансферта из федерального бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда России составил 17% дефицита самого бюджета. В 2010 году уже почти 70%.
Ситуация на российском валютном рынке минувшие дни оставалась весьма нестабильной. Наибольшее движение курсов наблюдалось в паре рубль-евро. Начав неделю примерно с уровня 40 рублей 95 копеек, в дальнейшем европейская валюта сначала ослабла, а затем вновь укрепилась, достигнув отметки в 41 рубль 30 копеек за евро. Однако с середины недели произошел резкий разворот, и курс рубля опять начал расти. В целом похожие, но более сглаженные колебания наблюдались и в паре рубль-доллар. Таким образом, по итогам недели общая тенденция укрепления российской валюты сохранилась. Впрочем, как отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских, это лишь первое впечатление.
Прошедшая неделя, она существенно отличалась от того, что происходило последний месяц. Я напомню, что последний месяц доллар существенно терял свои позиции по отношению к рублю. Также наблюдалось заметное снижение евро по отношению к рублю. Но вот в последнюю неделю появились признаки насыщения. Волатильность была высокая как по евро, так и по доллару. Там, скажем, в понедельник мы видели хороший рост евро, затем там три дня было падение, затем вновь там подрастание. По доллару волатильность может быть чуть меньше, но тем не менее тоже весьма впечатляющая.
Николай Подлевских считает, что основное влияние на российский валютный рынок на минувшей неделе оказывали в большей степени внутренние факторы и мировые цены на нефть. Традиционная же зависимость курсов рубля от ситуации на международном валютном рынке, по его словам, на этот раз была не столь ярко выражена из-за отсутствия значимых движений в паре доллар-евро.
На этой неделе события были очень важные, очень мощные. Это, во-первых, ФРС 14 числа заседала, определялась со ставками. Ставка, как известно, осталась на прежних уровнях. Было подтверждено политика количественного смягчения. И в этом смысле особенных неожиданностей это заседание ФРС не принесло. И, наверное, в большей мере внимание сейчас сосредоточено на саммите стран Евросоюза. Но таких резких решений, резких движений рынок не увидел. И, соответственно, мы видим там небольшую волатильность на уровне 1.32-1.34, примерно то же самое, что и было на прошлой неделе.
На выходные Центральный банк России повысил курс рубля к доллару примерно на 0,3%, до 30 рублей 67 копеек, но снизил его к евро также на 0,3%, до 40 рублей 80 копеек. Российское правительство одобрило решение использовать часть зерна из Государственного интервенционного фонда, сообщил в четверг премьер Владимир Путин. Этот резерв был создан в стране почти 10 лет назад для регулирования ситуации на внутреннем рынке. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Впрочем, после рекордной засухи нынешнего года власти, предлагая рынку дополнительные объемы зерна, думают в первую очередь не о ценовой конъюнктуре, а об элементарной ликвидации его дефицита в наиболее пострадавших регионах. В нынешнем году в России было собрано чуть более 60 миллионов тонн зерна, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Этот объем с учетом переходящих запасов, составляющих 21,5 миллион тонн, теоретически позволяет обеспечить все внутренние потребности страны. Однако проблема нынешнего года в территориальной неоднородности потерь. Если в Сибири, на Северном Кавказе и Юге ситуация с урожаем не намного отличается от 2009 года, то в центральной части страны и Поволжье масштабы потерь весьма значительны. Именно там сегодня существует недостаток как продовольственного, так и особенно фуражного зерна, без которого пережить зиму местным животноводам будет затруднительно. Теперь, как рассказал премьер Владимир Путин, продовольственное зерно из интервенционного фонда поступит в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области, а необходимое количество фуражного зерна в регионы для поддержки животноводства. Всего на эти цели, по его словам, будет выделено 1 миллион 300 тысяч тонн зерна из 9,5 миллионов тонн имеющихся. Но спасет ли это помощь пострадавших животноводов? Как сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, только потребности одной Белгородской области в фуражном зерне составляет сегодня 2 миллиона тонн.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.